Часть шестая. Премудрость в бронзе. Истинная мудрость в том, чтобы принимать свое неведение, величайшая же глупость, ублажать себя заблуждением, будто знаешь все. Афоризм Эстериана Старшего. Глава восемнадцатая. Райф ненавидел лето, особенно удушливый зной наковальни. Когда над городом раскатился удар первого колокола вечери, он торопливо юркнул в темный переулок между двумя улицами. Укутавшись в грязно-коричневый плащ, доходивший до щиколоток, Райф надел сандалии, защищая свои пятки от обжигающей брусчатки. Он быстро шагал вперед, опустив капюшон по самые глаза, ничем не отличаясь от других работников, возвращающихся домой после трудового дня, или наоборот, уныло бредущих навстречу им, направляясь на ночные работы. Многие, если не все, шли с опущенными головами. Подобно Райфу, весь город старался спрятаться от отца сверху. В самый разгар лета солнце застыло на востоке едва ли не в самой верхней точке. Хотя до знаменательного момента летнего солнцестояния оставалось еще три дня, окна некоторых домов уже были украшены пестрыми венками, а под абажурами из стекла, окрашенного в красные и бордовые цвета, горели огоньки масляных светильников, стремясь принести хоть капельку веселья в общее угрюмое настроение. Приближающийся праздник летнего цветения являлся лживой попыткой оживить самую мрачную пору года. Райфу это всегда казалось верхом покорности, то, с какой готовностью жители города принимали зловещие порядки наковальни. Здесь фраза «что поделаешь» звучала так же часто, как «доброе утро» и «пошел нахрен». Подобно тому, как вол, которого били так часто, что он научился не обращать внимания на удары палки возницы, жители города просто огрубели в своем жалком состоянии. Они изо дня в день влачили свою убогую жизнь до тех пор, пока их не опускали раньше времени в могилу, вырытую в раскаленных песках. Можно было считать милосердием то, что мало кто из них доживал до 40, и причина такого раннего ухода из жизни становилась очевидна при каждом вдохе. Райф плотнее обмотал рот и нос льняным платком, который носили все горожане, спасаясь от сажи и дыма, постоянно угрожавших покрыть легкие изнутри сплошной черной копотью. Особенно плотным смертоносное покрывало становилось летом, когда почти полностью стихал бриз со стороны моря. И вместо того, чтобы укрывать от солнечного зноя, черное одеяло лишь удерживало его у самой земли, буквально сжигая город. Райф прислушался к низкому гулу, постоянно наполняющему город, прозванному «рокотом наковальни». Источник его был тот же самый, что и у сажи и дыма. Повсюду вокруг возвышались огромные трубы и пылающие горны, подобно осадным башням. То были бесчисленные плавильни, кузницы и цеха по перегонке горного масла. Все каменоломни и гулдгулы отправляли свою добычу в наковальню. Город в буквальном смысле был той наковальней, на которой дробились руды и минералы, чтобы затем разойтись по всему венцу. Добравшись до людной улицы, Райф влился в угрюмую толпу, выбрав тот ее поток, который направлялся в гору. Здесь яркие гирлянды летнего цветения встречались чаще. Многие были украшены маленькими флажками, изображающими паруса тысячи кораблей, прибывающих в наковальню или по морю, подобно прочным рудовозам, или на ветрах эфира, как заполненные газом громадины, надежно переправляющие драгоценные каменья над кишащими пиратами водами. Словно откликаясь на мысли Райфа, над головой проплыл небесный корабль, скользя сквозь черное покрывало. Он направлялся к причалам Эр-Рига, высокого скалистого хребта, обозначающего восточную границу наковальни. Несколько шагов Райф с тоской провожал его взглядом. «Если бы только!» Оторвав взгляд от манящих высот, Райф снова уставился себе под ноги. Ему было известно, что жилые дома и лавки по обеим сторонам улицы были возведены из белого мрамора и покрыты глиняной черепицей синих и красных цветов, чтобы лучше отражать сияние отца сверху. Хотя теперь все это уже осталось в прошлом. Столетия наложили на стены толстый слой сажи, приглушив яркие краски до тусклой унылости. Лишь во время такой недолгой зимней свежести, когда наконец начинали дуть ветра, уносившие из города черную пелену, горожане принимались очищать грязь. Однако их усилия были тщетными, поскольку ветра неизменно стихали, и удушливое покрывало возвращалось обратно. Хотя многие каждую свежесть возносили песнопение богам, выражая свою признательность, Райф был свободен от подобных заблуждений. Для него ветра были лишь дуновением кузнечных мехов, разгонявшим дым только для того, чтобы пламя разгоралось ярче. Петляя по улицам и переулкам и поднимаясь по стертым ступеням, Райф все больше удалялся от порта. Наконец, когда прозвонил второй колокол вечери, он прошел под остроконечной аркой, образованной двумя огромными скрещенными кирками, и оказался на просторной центральной площади наковальни. Со всех четырех сторон площадь была окружена высокими зданиями. Слева стоял королевский монетный двор, где под защитой толстых стен и окованных железом дверей чеканились все монеты, ходившие в обращении в королевстве. Прямо впереди находилось здание суда, в котором размещалась канцелярия шерифа. По обе стороны от двери висели знамена, одно с гулдгульскими скрещенными кирками, другое с короной и солнцем королевства Холлендия. Опустив лицо еще ниже, Райф взял правее, смешиваясь с плотной толпой. Еще он сутулился и подогнул колени, чтобы казаться ниже ростом. Ему не хотелось, чтобы он выделялся среди окружающих его приземистых гулдгульцев своим высоким ростом из-за текущей в его жилах смешанной крови. И тем не менее, Райф был готов поклясться, что чувствует на себе свиные глазки архишерифа Лааха, высматривающего из своих окон наверху в толпе одного конкретного вора. «Это лишь игра воображения, Райф, перестань дрожать!» Райф напомнил себе, что ему больше ничто не угрожает с тех пор, как почти две недели назад караван с каменоломен Мела наконец прибыл в наковальню. В суете разгрузки Райф незаметно ускользнул, быстро пройдя вдоль вереницы повозок, мимо двух огромных пескокрабов, чьи прочные панцири были окутаны паром, поскольку их обливали водой, чтобы остудить. Возница успокаивал животных мелодичным пением, каждой нежной нотой проникая им в мозг, скрытый толстым слоем мышц и панцирем. Этот печальный жалобный напев как нельзя лучше соответствовал возвращению Райфа в наковальню. Беглец даже остановился, чтобы послушать, насладиться, узнавая тему одиночества, многократно повторяемую в припеве. Мелодия пленила его, как и двух гигантских пескокрабов. Хотя подобное мастерство встречалось редко и щедро вознаграждалось, простые люди обыкновенно чурались тех, кто им обладал. По мере того, как города разрастались, занимая все более обширные земли, такая тонкая связь с природой, с дикими уголками мира вызывала презрение, становясь пережитком уходящей эпохи, когда человеку приходилось ежедневно сражаться с клыками и когтями, со льдом и огнем. Через какое-то время Райф под прикрытием пара и пения ускользнул с грузового двора и затерялся в дымном покрывале наковальни. Разумеется, он был не один. Таинственная бронзовая женщина не отставала от него ни на шаг, следуя за ним, словно магнитная полоска за железом. Она по-прежнему оставалась полной загадкой. Райфу пришлось держать ее взаперти в своей комнате в портовом борделе, где не задавали лишних вопросов и не присматривались друг к другу слишком внимательно. Ожившее изваяние, на удивление, стало вялым, не говорило ни слова и почти не двигалось, а огонь у него в глазах угас до слабого свечения. Райф подозревал, что это связано с пеленой дыма, окутывавшей город, скрывая солнечный свет. Насколько он мог судить, отец сверху каким-то таинственным образом подпитывал силы бронзовой женщины, а здесь, когда его лик был по большей части скрыт, она увяла, словно клашенская роза зимой. Состояние бронзовой женщины вызывало у Райфа беспокойство, но далеко не такое большое, как угроза их разоблачения. Одно время он подумывал о том, чтобы просто бросить ее. Ему было бы значительно проще покинуть Гулдгул без волочащегося следом за ним бронзового якоря. Но Райф не мог. Если бы женщина не помогла ему в Меле, он сейчас не был бы свободным. Беглец отчетливо представлял себе, что бы произошло, если бы его схватили. Его труп, насаженный на кол перед каменоломнями, обгладывали бы грызуны и стервятники. Я обязан ей жизнью. И все-таки эта причина не была единственной. Даже сейчас, когда изваяние стало вялым, Райф неоднократно ловил на себе его пристальный взгляд. Бронзовая женщина немигающим взором постоянно изучала его, словно оценивая. И это было не холодное любопытство. В легких складках на лбу и чуть опущенных уголках губ Райф читал глубокую печаль. Это выражение было ему знакомо. Давным-давно, когда он еще мальчишкой был учеником в гильдии воров, он однажды наткнулся на тощую собаку, которую переехала телега с рудой. Собака была еще жива, но умирала. И тем не менее Райф отнес ее к себе в комнату в доме гильдии, обмотал ее мокрой тряпкой, чтобы облегчить чувство жажды. Он не мог сказать, почему так сделал, и, разумеется, Лира, глава гильдии, посмеялась над ним, заявив, что все это бесполезно. Через день ее пророчество сбылось. Бедная дворняжка умерла у Райфа на руках, однако ее янтарные глаза не отрываясь, смотрели ему в лицо, даже когда жизнь в них уже угасала. И вот сейчас Райф чувствовал, что бронзовая женщина смотрит на него с тем же самым выражением, смесью скорби и тревоги, порожденной нежностью. «Ну как я могу ее бросить?» Порой Райфу даже казалось, что его гости беззвучно напевают песню погонщика пескокрабов, опутывая и привязывая его к себе. А может быть, он просто воображал себе все это, скрывая истинную причину – алчность. Несомненно, бронзовая женщина имела огромную ценность, и за нее вполне можно было выручить ее вес золотом. В конечном счете, какими бы ни были его причины, Райф решил не расставаться с ней. Вот почему он сейчас пересек всю наковальню и вышел на центральную площадь. Райф поднял свое закрытое платком лицо, изучая башни без окон справа от здания суда. Это была главная городская тюрьма с подземельем. Райф направился к ступеням, ведущим к ее входу под аркой. Железная решетка была поднята, ощетинившись снизу острыми зубцами, подобными клыкам хищного зверя. Райф сглотнул комок в горле, с ужасом думая о том, что это чудовище может поглотить его снова. 2 года назад он почти целую луну томился в душной камере, прежде чем состоялся суд, приговоривший его к каторге на каменоломнях Мела. И все-таки Райф собрался с духом и двинулся дальше. Тут ничего не поделаешь. Проходя под потемневшим от копти изваянием, скованного цепями бога Йирля, Райф скинул на землю свой плащ и продолжил свой путь на виду у всей площади, облаченной в черные штаны и тунику, с коротким плащом, украшенным золотыми кирками наковальни. Это было облачение тюремщика. Раздобыть его оказалось несложно. Райф просто проследовал за тюремщиком в один из портовых домов терпимости. Дождавшись, когда тот будет кряхтеть от наслаждения купленной любовью, он проскользнул в комнату и забрал все, что ему было нужно. Даже скучающая женщина, стоявшая на четвереньках, задрав юбку до пояса, не услышала его бесшумные шаги. К счастью, годы, проведенные на каменоломнях Мела, не повлияли на умение Райфа двигаться неслышно и незаметно. И все же сейчас ему требовалось особое мастерство. Дойдя до лестницы, Райф поднялся к решетке. Только теперь он снял платок, понимая, что в тюрьме лица не могут оставаться скрытыми. Вскоре по возвращении в наковальню Райф выкрасил свои волосы в светло-соломенный цвет, а за прошедшие недели он отрастил бородку, которая в настоящий момент была намаслена, а также перекрашена. И все-таки, проходя под зубьями решетки, Райф с трудом унял дрожь. От него не укрылась грустная ирония происходящего. «Бежав из одной тюрьмы, я сейчас пытаюсь проникнуть в другую». Остановившись перед прутьями решетки, Райф окинул взглядом изможденную фигуру в камере. Она казалась тенью, которая обрела форму изваянием из полированного эбенового дерева. Мужчина, бывший на несколько лет младше 30-летнего Райфа, стоял спиной к двери. Он был совершенно голый, если не считать железного ошейника. Черную кожу от ягодиц до плеч покрывал узор из белых шрамов от кнута. Голова обросла щетиной коротких волос. Очевидно, здесь ему не позволялось брить ее наголо, как это было принято у чаоенов, как мужчин, так и женщин. Райф огляделся по сторонам, убеждаясь в том, что в этом отдаленном уголке темницы нет других тюремщиков. «Я хотел бы поговорить с тобой», — строго произнес он, прилагая все усилия, чтобы его голос не прозвучал заговорщически. Вздохнув, узник обернулся, показывая глаза завораживающего фиолетового цвета, а также особенность, характерную для чаоенов. Между ног у него не было ничего, кроме пучка волос и следа увечья. Все мужчины его ордена оскоплялись и превращались в евнухов. Женщины также по-своему подвергались увечьям, чтобы они никогда не смогли рожать детей и испытать наслаждение единения с мужчинами. «Что ты хочешь?» — спросил чаоен. В его голосе не прозвучало ни тени страха, в чем и не было ничего удивительного, если учесть все то, что ему довелось испытать в жизни. Некоторая певучесть гласных выдала в нем уроженца Клаша. Райф шагнул ближе к прутьям. «Давай начнем с твоего имени, чтобы мы смогли лучше узнать друг друга.
Я пратик, чаоен, привязанный релисой Малша. И насколько я понимаю, твой господин также заточен здесь по обвинению в том, что он лазутчик южного Клаша».
Пратик лишь молча посмотрел на него. Райф, подобно многим в наковальне, был наслышан о том, что многих клашинских торговцев хватали и бросали в тюрьму по подозрению в том, что они лазутчики, что в большинстве случаев, вероятно, соответствовало истине. Помимо того, что наковальня являлась крупным портом, откуда вывозилась руда, в городе также находились многочисленные алхимические дома, в том числе с историей во много сотен лет, занятые созданием сложных машин и других механизмов.
Впрочем, не один только южный клаш пристально наблюдал за своими соседями. Райфу было известно, что многие халиндийские купцы, отправившиеся на юг, также подрабатывали соглядатаями, стараясь похитить тайные познания у клашинских ученых. На самом деле, все прекрасно понимали, что для наковальни торговля секретами имеет такое же значение, как и вывоз руды и минералов. Золото текло с севера на юг и обратно. Если кто-то проявлял чрезмерную дерзость, его хватали за руку, однако в целом все предпочитали закрывать глаза на подобные сомнительные делишки. До недавнего времени. Архишериф Лаах бросил в тюрьму всех клашинских купцов по одной простой причине – чтобы запереть Райфа в наковальне. Лаах не мог допустить, чтобы у него украли бронзовое изваяние, поскольку его крепко схватил за горло зловещий исповедник Врит. Как и Райф, архишериф понимал, что северные районы Венца не предоставят убежище беглому каторжнику и его бронзовой спутнице. Единственная надежда для них заключалась в том, чтобы организовать переправу на юг. И для того, чтобы этому помешать, Лаах отправил за решетку всех, кто мог бы пойти на такую сделку, чтобы их допросить и чтобы не дать Райфу выйти на них. Поэтому, не имея выбора, Райф вынужден был лично прийти в тюрьму, чтобы передать свою просьбу. Даже Лаах, обладающий непомерно высоким самомнением, не мог ожидать от него подобной дерзости. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «А ты кто такой?» — наконец заговорил пратик, вопросительно подняв брови. «Подозреваю, не просто тюремщик». Райф задумался над тем, как лучше ответить на этот вопрос. Он понимал, что обмануть Чайена ему, скорее всего, не удастся. Говорили, что эти люди одним взглядом выведывали в человеке все самое сокровенное, поэтому Райф решил сказать правду. «Я Райф Хиальбар!» Единственным свидетельством того, что Чайену знакомо это имя, стала одна опущенная бровь. «Ты сильно рискуешь, но, боюсь, напрасно. Мой господин ничем не сможет тебе помочь. Я пришел сюда не за твоим господином». Райф знал, что сами купцы находятся под гораздо более строгим присмотром в башнях тюрьмы. Чего нельзя было сказать про чаенов привязанных, считавшихся чем-то вроде рабов. Их не удостоили особого внимания и посему помещались здесь, в подземелье, которое почти не охранялось, что как нельзя лучше устраивало Райфа. Он достал из кармана тяжелую связку железных ключей, украденную в караульном помещении. «Я пришел, чтобы освободить тебя!» Пратик прищурился и, наконец, шагнул к решетке. «Какой ценой? Ты должен помочь мне бежать из наковальни на воздушном корабле!» «Невозможно!» — покачал головой узник. «К тому же, если я сейчас закричу и укажу на тебя, меня вскоре освободят. Долго держать моего господина в тюрьме нельзя, это будет оскорблением нашего императора. Так что, как видишь, ты запросил чересчур высокую цену». «Да, но это еще не все, что я могу предложить». Теперь уже Райф поднял брови. «Тебе известно, что я украл?» Узник пожал плечами. «Что ты по слухам украл? Уверяю тебя, это не слухи». Он дал Чайену возможность прочесть правду у него на лице. «Я отведу тебя к ней, и если это тебя не удовлетворит, ты сможешь выдать меня архишерифу, но ты не будешь разочарован. Клашу потребуется то, чем я обладаю, особенно сейчас, когда все сильнее звучат барабаны войны и на границе собираются армии. И как знать, возможно, такая цена купит свободу не только мне, но и тебе». Пратик снова прищурился. Подняв руку, он потрогал свой ошейник. «Покажи мне ее», — сказал узник, глядя Райфу в лицо. Тот ухмыльнулся. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы подобрать нужный ключ, но, наконец, он распахнул дверь и бросил обнаженному узнику тюк с вещами. «Одевайся!» Пратик послушно облачился в одежду тюремщика, точно такую же, как и у самого Райфа. Райф украл ее в той же караулке, в которой не было никого, кроме одного жирного болвана, храпевшего на изрезанном столе. Райф указал на капюшон короткого плаща. «Надень его и держи лицо опущенным, и предоставь дальше говорить мне!» Кивнув, пратик накинул капюшон на свои короткие волосы. Напоследок, окинув его оценивающим взглядом, Райф направился к выходу. Он собирался покинуть тюрьму до следующего колокола и затеряться в толпе тюремщиков, возвращающихся домой. Райф оглянулся на Чайена, гадая, не предаст ли тот его. Однако эти люди славились своим умением держать слово, и дело тут было не в их понятиях чести, просто всю лживость из них давным-давно выбили и высекли. Райф до сих пор не мог понять жестокие обычаи клаша. Стороной правила царственная каста, известная как Имри, что по-клашински означало «божественный», возглавлял которую Имрика, бог-император клаша. Лишь ему и его кровным родственникам дозволялось открывать свое лицо вне дома. Все остальные презренные касты, числом больше 100, должны были выходить на улицу укутанными с головы до пят, поскольку считались недостойными представать перед взором отца сверху. Это требование относилось также к чаенам, которые воспитывались и обучались в Бат и Ча, Доме Мудрости. В то время как на севере Венца существовало с полдюжины разных школ, Бат и Ча оставался единственным учебным заведением Южного Клаша. Говорили, что Дом Мудрости представляет собой самый настоящий город. Он был разделен на 9 уровней, подобно школам Халенди, однако нравы там царили гораздо более жестокие. И у будущих учеников не было выбора. По всей стране собирали маленьких мальчиков и девочек из всех каст, кроме Имри. В то время как в халиндийских школах требовалась нравственная чистота и любовные связи, и брачные союзы были под строжайшим запретом, Дом Мудрости решал все эти трудности наперед, отрезая первогодкам половые органы. Что самое страшное, тех, кто не мог подняться на следующий уровень, не отсылали домой, а предавали казни, а их трупы сжигались на кострах на вершине школы как назидание нижним террасам, а также как жертвы пантеону клашинских богов, гораздо более кровожадных, чем их северные собратья. Дойдя до лестницы, ведущей из подземелья наверх, Райф обернулся и всмотрелся Пратику в лицо, ища на нем следы многих лет боли и ужаса. Однако черты лица Чаоена оставались безмятежными, словно он воспринимал подобную жестокость как нечто естественное. Впрочем, этот юноша смог окончить школу и получил железный ошейник алхимика. Другие чаоены носили серебряные ошейники религии и истории. Впоследствии те, кому удалось выжить в школе, объединялись в пары, один с серебряным ошейником, другой с железным, и передавались одному из Имри. Чаоены служили своему господину в качестве советников и помощников, а также поговаривали, их использовали для сладостных утех. На людях чаоен был прикован церемониальной цепочкой за ошейник к браслету на щиколотке своего господина. Чем выше положение занимал человек среди Имри, тем больше пар чаоенов было к нему приковано. По слухам, у Имри Ка было 66 чаоенов, 33 пары, столько же, сколько богов в пантеоне. Появляясь на людях, он тащил за собой целую вереницу. Райф попытался представить себе это зрелище, поднимаясь из прохладных глубин подземелья в удушливую жару летнего дня. Воздух наполнился угольной пылью и смрадом горящего масла. По пути беглецам встретились несколько тюремщиков, заступавших на вечернее дежурство, однако они лишь кивали друг другу и ворчали слова приветствия. Когда они поднялись наверх, Райф обернулся к пратику и прошептал: «Иди вплотную за мной и не поднимай голову». Впереди в главном зале царило оживление. Тюремщики направлялись во все стороны, кто-то вел скованных узников, в толпе сновали мальчишки в красных шапочках, разнося послания. «Замечательно!» Райф повел пратика в самую толчую. Они влились в поток тюремщиков, закончивших свое дежурство и направлявшихся домой. Вскоре впереди показались острые зубцы поднятой решетки. Все шло хорошо до тех пор, пока впереди не возникло какое-то смятение. Райф сместился в сторону, чтобы выяснить, в чем дело. Он застонал, увидев знакомую фигуру в серой рясе с завязанными под подбородком серебряными косами. Исповедник Врит решительным шагом поднимался по лестнице, ведущей в тюрьму. Редкое зрелище праведника, да еще направляющегося в тюрьму, привлекло всеобщие взоры. Море мальчишек рассыльных и тюремщиков расступилось перед исповедником, движимое уважением и страхом. Что хуже всего, образовавшаяся свободная полоса протянулась прямиком к Райфу. Выругавшись в полголоса, тот отпрянул назад, увлекая за собой пратика. «Должно быть, боги меня ненавидят!» Схватив Чаоена за руку, он потащил его вглубь толпы. «Что здесь делает Врит?» Ответ появился прямо впереди, за двумя тюремщиками, которых бесцеремонно оттолкнули в сторону, освобождая дорогу. Показались два человека, те самые, кто обрек Райфа на каменолом Немела. Находящийся в нескольких шагах архишериф Лаах радушно указал на ворота тюрьмы. «Прошу сюда, исповедник Врит!» Не замечая ничего вокруг, архишериф не обратил внимания и настоящего рядом Райфа, чего, к сожалению, нельзя было сказать про его спутницу. Мало что могло укрыться от взгляда Лиры Химарч, главы гильдии воров. Она уставилась Райфу в лицо, и на мгновение ее лицо изумленно застыло. Затем губы поджались, а глаза зажглись мрачным злорадством. Райф застонал: «Воистину, боги меня ненавидят!»